Славим Тебя, Господь, за плач, что на Твоим жилище встать, что Ты нажил нас наполня, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизни изучения Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Это наша четвертая программа по жизнеизучению Евангелия от Иоанна. В предыдущих трех программах мы говорили о жизни и строении, как о теме всей Библии, и в частности Евангелия от Иоанна. Сегодня мы собираемся подвести итог теме жизни и строения в Библии и в Евангелии от Иоанна. Сегодня с нами в студии опять Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добро пожаловать, Владимир.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать наш разговор, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета, которые мы будем использовать в этой программе, приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сегодня у нас будет очень интересное общение. Мы увидим место, которое занимают труды Иоанна в Библии, а также структуру Евангелия от Иоанна. Но прежде нам хотелось бы в сжатой форме повторить все то, о чем мы говорили в наших предыдущих программах. Мы хотим снова повторить тему Библии и тему Евангелия от Иоанна – жизнь и строение. Владимир, не могли бы вы для наших слушателей повторить это сейчас?
В том изучении Библии, которое мы проводили в течение последних нескольких программ, была показана основная мысль Библии – жизнь и строение. Чтобы понять Евангелие от Иоанна, нам нужно понять, о чем говорит вся Библия. Вот почему Уитнес Ли начал с того, что показал нам, что во всей Библии есть две основные темы – жизнь и строение. Первое слово «жизнь» обозначает самого Бога как «жизнь», который дает жизнь человеку и становится в человеке вечной жизнью, тем самым делая человека единым с Богом по жизни. Мы можем увидеть это еще в самом начале Библии, во второй главе Бытия, когда Бог поставил человека перед деревом жизни. В 22 главе Откровения мы видим, что Библия заканчивается Новым Иерусалимом, в котором есть дерево жизни и река воды жизни. Таким образом, мы видим, что Библия начинается жизнью и заканчивается жизнью. Между этими двумя концами находится Евангелие от Иоанна, и это Евангелие является в первую очередь Евангелием жизни. Что же касается строения, то слово «строение» обозначает не какую-то физическую постройку. Строение – это Божье жилище среди людей. Божий замысел состоит в том, чтобы обитать в человеке и чтобы построить из людей жилище, в котором он мог бы обитать на земле.
Другими словами, если мы поймем жизнь и строение как тему всей Библии, то мы сможем и понять Евангелие от Иоанна. Спасибо, Владимир. А сейчас мы перейдем к первому отрывку из сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит о месте, которое занимают труды Иоанна в Писании. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Now. We come to the position.
Теперь мы переходим к положению, которое занимают труды Иоанна в Писании. Прежде всего, мы должны понять, что служение Иоанна – это латающее служение. Когда Господь призвал Иоанна, тот не ловил рыбу, а латал сети. Когда был призван Петр, он ловил рыбу. Иоанн же латал сети. Поэтому в последующем служении Петр ловил много рыбы. Он приобрел много людей. Но Иоанн в последующем латал небесную сеть. Служение Иоанна было латающим служением. И латал он при помощи жизни. Только жизнь
способна латать. Только жизнь способна закрыть все прорехи в небесной сети. Это необходимо и сегодня. Мы все должны понять, что в небесной сети сейчас слишком много прорех. И что может залатать все эти прорехи? Только жизнь. Вот почему мы снова и снова повторяем это слово «жизнь», «жизнь», «жизнь». Другие даже смеются над нами. Они говорят, что мы не знаем ничего другого. Да, в каком-то смысле мы ничего не знаем, кроме жизни. Почему мы ничего не знаем? Потому что нам больше ничего не нужно. Почему мы знаем только жизнь? Потому что нам нужна только жизнь. Вам нужна жизнь, братья. Единственное, что вам нужно, это жизнь. Все остальное лишь увеличивает прорехи. Есть только одна вещь, способная залатать эти прорехи. Это жизнь. Нам нужно служение Иоанна. Все согласны с тем, что служение Иоанна было одним из последних служений в Библии. Все служения в Библии были завершены служением Иоанна, то есть служением латающей жизни. Все труды Иоанна являются заключительными словами Божественного Откровения. Я хочу сказать, что практически всегда последнее, заключительное слово, решающее. В Библии 66 книг. Но труды, Писания Иоанна являются заключительными словами Божественного Откровения. Его Евангелие – последнее из четырех Евангелий. Его послания – также последние из всех посланий. И его Откровение – не просто последняя книга Нового Завета, а последняя книга всей Библии. Таким образом, его слова, его Писание представляют собой завершающее слово Божественного Откровения. Содержание Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это квинтэссенция всей Библии. Вся Библия повествует о жизни и строении. И Евангелие от Иоанна также посвящено жизни и строению. Пункт А. Жизнь. Первое. Христос – Слово Божье. В Нем находится жизнь. Второе. Христос пришел, чтобы люди имели жизнь. Третье. Христос – это жизнь для всех нас. Четвертое. Христос – это хлеб жизни. Пятое. У Него есть вода жизни. Шестое. Он дает жизнь нам. Седьмое. Он живет в нас, как жизнь. Пункт Б. Теперь мы переходим к строению. Первое. Христос в плоти был скинией, в которой Бог обитал среди людей на земле. Слово стало плотью и поставило скинию среди нас. Вот почему мы выпустили новый перевод Нового Завета, потому что в старых переводах это не отражено. Второе. Тело Христа, то есть Его первое тело, тело плоти, было храмом даже до Его смерти, и после воскресения Его воскресшее тело по-прежнему остается храмом Божьим. Это и есть строение. Третье. Верующим необходимо состраиваться в жилище Триединого Бога. Об этом полностью, подробно рассказывается в 14 главе Евангелия от Иоанна. В 14 главе мы увидим, что все верующие будут созидаться вместе, как Божье вечное жилище со многими обителями. Четвертое. Всем верующим нужно созидаться воедино. Об этом подробно говорится в последней молитве Господа Иисуса в 17 главе Евангелия от Иоанна.
Владимир, в отрывке, который мы только что прослушали, Witness Lee представил служение Иоанна как латающее служение. Мне кажется, нашим слушателям не очень ясно, что имеет в виду здесь Witness Lee. Не могли бы вы это прокомментировать?
Да, выражение «латающее служение» позволяет в краткой форме выразить суть служения Иоанна. Впервые я столкнулся с таким определением этого служения, читая одну из книг «Watchman & Nee». Само слово «латающее» — «латать» взято из Евангелий. Дело в том, что Иоанн был призван Господом именно в тот момент, когда он латал сети. Об этом говорится в частности в Евангелии от Матфея 4:21. На этом основании брат Ни и впоследствии брат Ли называют служение Иоанна латающим служением. Своим служением Иоанн как бы латал порвавшуюся сеть. И мы действительно видим это латание в писаниях Иоанна. Иоанн написал свое Евангелие, чтобы опровергнуть ложное учение о Христе, утверждавшее, что Христос был всего лишь человеком и не был Богом. В своих посланиях он опровергает множество неправильных учений. Таким образом, служение Иоанна действительно состоит в том, чтобы, так сказать, латать прорехи, образовавшиеся в христианской жизни. Для сравнения мы можем рассмотреть служение Петра. Петр был призван в тот момент, когда он ловил рыбу. И по всевластию Господа служение Петра впоследствии было связано именно с ловлей рыбы. Именно Петр во второй главе Деяний открыл двери для того, чтобы к церкви добавилось большое множество людей. Петр действительно был рыбаком. Кроме того, брат Ни показал, что Павел был, как сказано в Деяниях 18:3, изготовителем палаток. И, разумеется, в Новом Завете он показан именно с этой стороны, как человек, который строил Божье жилище, Божий дом. Таким образом, эти три занятия — латание сетей, ловля рыбы и изготовление палаток — позволяют кратко охарактеризовать служение трех ведущих апостолов в Новом Завете — Иоанна, Петра и Павла.
Спасибо, Владимир. И в этом отрывке Уитнес Ли не только сказал, что служение Иоанна — это латающее служение, но он также сказал, что кроме жизни ничто не может залатать прорехи в небесной сети. Что это значит?
Стараясь залатать ту ненормальную обстановку, которая сложилась в церкви, Иоанн делал очень большой акцент на жизни. В первой главе своего Евангелия он говорит о Христе: «В нем была жизнь». В десятой главе мы видим, что Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь. Все знают слова Господа в 11 главе: «Я есть воскресение и жизнь». В 17 главе он говорит: «Это жизнь вечная, чтобы знали Тебя». Знание Бога всегда основано на жизни. Наконец, в 20 главе он говорит, что написал свое Евангелие, чтобы мы, веря, имели жизнь. Итак, мы видим, что Иоанн очень много говорит о жизни в своем Евангелии. В посланиях мы тоже видим, что Христос является словом жизни, что жизнь была явлена. Очень многие люди знают стих: «Тот, кто имеет сына, имеет жизнь», и так далее. Сегодня, для того чтобы залатать то ненормальное состояние, которое существует среди христиан и в христианской церкви, нам тоже в первую очередь необходима жизнь.
Я согласен и с вами, и с Уитнесом Ли, что только жизнь, вечная жизнь, способна восстанавливать, то есть латать прорехи в духовной сети. Давайте обратимся к следующему отрывку из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о структуре Евангелия от Иоанна.
The book of John is of two sections.
Евангелие от Иоанна состоит из двух разделов. Это имеет чрезвычайно важное значение. Вам нужно прочитать это Евангелие 10 или 20 раз, пока эти два аспекта, эти два раздела не будут ясны для вас. В первом разделе говорится о приходе Господа Иисуса. Он пришел, чтобы принести Бога в человека и возвестить Бога человеку. Первый раздел состоит из первых 13 глав. Этот раздел повествует о приходе Господа Иисуса, который пришел, чтобы принести Бога в человека и возвестить Бога человеку. Во втором разделе говорится о том, что Господь Иисус ушел в смерти и пришел снова в воскресение. Он уходит в смерти и снова возвращается в воскресение, чтобы принести человека в Бога. В первом разделе он принес Бога в человека. Во втором он хочет принести человека в Бога. И не просто принести человека в Бога, а обитать в человеке и с человеком для Божьего строения. Вам необходимо помнить, что первый раздел состоит из первых 13 глав, а второй раздел состоит из последних 8 глав, начиная с 14 главы. В первом разделе говорится, что Господь является Словом Божьим, то есть самим Богом, который пришел в своем воплощении, чтобы принести Бога в человека и возвестить Бога человеку. До этого времени до воплощения, он был очень далек от человека. Бог был Богом, а человек — человеком. Но благодаря своему воплощению он принес Бога в человека, и Бог стал единым с человеком. Был, по крайней мере, один человек, который являлся и Богом, и человеком. Этого человека звали Иисус. Воплощение состояло в том, чтобы принести Бога в человека и возвестить Бога человеку. Никто никогда не видел Бога, но этот единородный Сын Божий возвестил Бога человеку в жизни, свете, благодати и действительности. Вам нужно запомнить, что первый раздел этой книги говорит о том, что Бог был принесен в человека, и Бог был возвещен человеку. Это первый раздел. Второй раздел состоит в том, чтобы принести человека в Бога. Не только принести Бога человеку, а принести человека в Бога. И более того, войти в человека, пребывать в человеке и с человеком для Божьего строения.
Уитнес Ли показал нам, что Евангелие от Иоанна состоит из двух разделов. Давайте обратимся к первому разделу, Владимир. Как сказал Уитнес Ли, этот раздел состоит в том, что Бог был принесен в человека. Может быть, это будет сложно понять без комментария.
Да, и именно это мне, в числе прочего, очень нравится в служении Уитнес Ли. Его формулировки всегда заставляют вас задуматься. Когда вы впервые слышите такие слова «принести Бога в человека», вы начинаете думать, что он имеет в виду. И именно этого он и добивается, чтобы вы задумались об этом. «Принести Бога в человека» — это простая формулировка, объясняющая, что такое воплощение. Она говорит о том, что Бог в Христе стал человеком. И мы знаем, что до воплощения Бог был Богом, а человек — человеком. Однако в результате воплощения появился новый феномен, а именно Бог и человек соединились в Бога-человеке Иисусе Христе. И это действительно чудо. Бог соединился с человеком. Некоторые даже спрашивают, как можно соединить такие разнородные вещи. На самом деле они не так уж разнородные. Нельзя забывать, что человек сотворен по Божьему образу. По образу и подобию он очень близок к Богу. Таким образом, если мы говорим, что Христос — это Бог, воплотившийся в человеке, мы можем в равной мере сказать, что Христос принес Бога в человека.
Очень хорошо. И во втором разделе, как сказал Уитнес Ли, человек приносится в Бога. А что это значит?
Здесь нам нужно увидеть два аспекта. Во-первых, Христос принес человека Бога в своей личности. Мы знаем, что после своей смерти и воскресения Христос является и Богом, и человеком. Он не потерял своего человечества в результате смерти и воскресения. Например, в 7 главе Деяний мы видим, что Стефан увидел его как сына человеческого, стоявшего по правую руку от Бога. С другой стороны, чтобы понять, каким образом Христос приносит человека в Бога, нам нужно обратиться к 14 главе Евангелия от Иоанна. Эта глава начинается с того, что во втором стихе Христос говорит, что «уходит, чтобы приготовить нам место». Далее он говорит, «чтобы где я, там и вы были». Где он находится? Из 10 стиха мы знаем, что он находится в Отце. «Я в Отце». Когда Фома спросил о том, куда он идет, Господь ответил, «Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Итак, он уходит к Отцу. И то место, которое он хочет приготовить для нас, это место в Боге. Своей смертью и воскресением Христос приготовил нам путь, который позволяет нам войти в Бога и находиться в Боге. Именно таким образом он приносит человека в Бога.
Я думаю, что это не так просто для наших слушателей, но мы обязательно вернемся к этой теме, мы обязательно рассмотрим структуру Евангелия от Иоанна в наших последующих программах. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Уитнес Ли.
Мне хотелось бы сказать вам вот что. Хотя Евангелие от Иоанна было написано простым и немногословным языком, эта книга чрезвычайно глубока. Евангелие от Иоанна – самая простая часть Писания. У нее очень простой язык. Вначале было Слово. Так просто. Даже первоклассник может понять это. Вначале было Слово. «Я есть свет». «Я есть жизнь». Это очень простые выражения, но их значение глубоко. Попробуйте нам дать определение того, что такое слово. Что значит «слово»? В нем была жизнь. Это очень простое и короткое предложение. Но можете ли вы сказать нам, что такое жизнь? Это настолько глубоко, что превосходит наше понимание. Таким образом, это очень краткая книга, написанная очень простым языком, но в ней используется целый ряд иносказаний и образов. Например, в первой главе Евангелия от Иоанна есть слово. В начале было слово. Мы все знаем, что этим словом был Христос. Однако не думайте, что Христос был словом из пяти букв. Слово здесь — это иносказание, образ, показывающий, чем является для Бога Христос. Там также говорится о скинии, и скинией также был Христос. Затем в той же главе мы видим фразу «Вот Агнец Божий». Этим Агнцем также был Христос, но не думайте, что Он был ягненком с четырьмя ногами. Мы видели, что Христос назвал Петра камнем, но не думайте, что Петр был куском камня. Эту книгу нельзя понимать буквально. Необходимо толковать ее иносказательно и в соответствии с откровением всей Библии. Читать книгу и понимать ее в соответствии с тем, что в ней написано черным по белому, легко. Но не так легко читать что-либо, нуждающееся в иносказательном толковании. Почти каждая глава Евангелия от Иоанна содержит несколько образов. В первой главе есть слово, свет, скиния, агнец, камень и небесная лестница. Во второй главе есть шесть каменных сосудов, вино, храм и дом отца. В третьей главе змей, поднятый на шесте. В четвертой главе колодец Иакова и живая вода. В шестой главе показан хлеб. Не простой хлеб, а живой хлеб. В седьмой главе реки живой воды. В десятой главе содержится очень много иносказаний и образов. Там есть дверь, овечий двор, стадо, пастбище и пасты. В 13 главе омовение ног. Не рассматривайте омовение ног просто как некое действие. Это тоже иносказание, указывающее на нечто более глубокое. Невозможно понять эту книгу, не толкуя прочитанное иносказательно. После того, как он воскрес, он пришел к своим ученикам, дунул на них и сказал: «Получите святое дыхание». Если вы не знаете действительного значения этого события, я не знаю, как вы его поймете. Это также было иносказанием, потому что все, относящееся к жизни, очень абстрактно. Это настолько глубоко и абстрактно, что описать это человеческим языком трудно и подчас невозможно. Лучше всего использовать образы. Эта книга использует всевозможные образы. Дверь, путь, воздух, свет, воду, хлеб и так далее, чтобы показать что-то духовное, глубокое, касающееся жизни, а также строения. Попытайтесь внимательнее читать эту книгу и проводить время в молитве, чтобы усвоить истинное значение всех иносказаний.
В этом отрывке Witness Lee сказал нам об иносказаниях в Евангелии от Иоанна. Владимир, прокомментируйте это, пожалуйста.
Изучение иносказаний очень помогает нам познать Библию. И особенно это касается Писаний Иоанна. Иоанн использует множество иносказаний. Все знают известный стих «Вот Агнец Божий, который уносит грех мира». Разумеется, Иоанн не имел в виду, что Иисус был маленьким ягненком, у которого есть шерсть и четыре ноги. Он использовал метафору, иллюстрацию или иносказание, чтобы помочь нам понять, что Иисус приносится за нас в жертву. Точно так же в 10 главе он называет Иисуса дверью. И, естественно, это не означает, что Иисус был физической дверью. Это тоже иносказание или прообраз. В Писаниях Иоанна очень много таких иносказаний или прообразов. Чтобы по-настоящему понять, что он имеет в виду, нужно изучать эти прообразы. И Уитнес Ли советовал нам делать это с молитвой и осторожно. Иносказания изучаются в христианской церкви очень давно, со времен ранних отцов церкви. Поэтому сегодня мы не должны бояться толковать иносказания, но мы должны делать это с молитвой, чтобы Бог мог дать нам свет и показать нам то, что Он хочет сообщить нам в Своем Слове.
Благодарю вас, Владимир. Напоминаю вам, что сегодня в студии у нас был Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Мы надеемся, Владимир, вы еще придете к нам.
Обязательно.
Уважаемые слушатели, если вам понравилась сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано две программы. Мы сообщаем вам также, что вы можете заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», по которой делаются эти программы. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Сообщаем вам также, что вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и много другой полезной информации. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно перезвоним вам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».